Ричард Брэнсон намерен обставить Джеффа Безоса, глава Virgin Group, против основателя Amazon. Космические полеты с элементами туризма. Брэнсон говорит, что поднимется воздух 11 июля. Это будет на 9 дней раньше Безоса, который намеревался стать первым супербогачом-космонавтом.
Брэнсон намерен лететь на ракетоплане Unity. В декабре прошлого года это устройство было вынуждено вернуться на базу из-за неисправности, но в мае этого года полет был вполне себе успешным.
Я, конечно, не знаю, полетит ли лично Брэнсон в космос, но акции его компании Virgin Galactic уже там, плюс 41% по итогам торгов накануне, и все это на новостях о полете Брэнсона. Рынок живет ожиданиями, бурная совершенно история. И котировки невероятно подскочили, приходилось даже останавливать торги, вот в частности на сессии Санкт-Петербургской биржи, из-за повышенной волатильности, когда торги останавливают, есть повод для этого, да, акции растут на 20% в течение 10 минут, но потом возобновили, и вот, собственно, вот такая вот реакция. Брэнсон, конечно же, большой молодец, что называется, но получается так, что кто первый встал, того и тапки, если так, наверное, можно утрировать всю эту историю. И если раньше конкурировали целые державы, да, за то, чтобы подняться в космос, то теперь за то, чтобы запустить космический туризм, да, туристическую составляющую освоения околоземной орбиты и не только, соответственно, дальше, теперь борются крупные корпорации, да, звучные, соответственно, имена Брэнсон против Безоса. И все это выглядит, конечно же, достаточно аппетитно. Ну, давай пару слов скажем по поводу того, что Брэнсон, да, готов предпринять. 90 километров намерен подняться вверх на высоту вот этот самый космический аппарат Virgin Galactic. В течение нескольких минут намеревается испытать чувство невесомости. Кроме того, пассажиры и экипаж корабля смогут увидеть очертания округлой Земли с орбиты. Знаешь, что называется, строки из буклета. Да, первый полет Брэнсона стал возможным благодаря тому, что Virgin Galactic получила добро от американских регуляторов, получила лицензию на вот эти самые коммерческие полеты в космос. Ну и 11 июля открывается полетное окно, то есть для старта появляются благоприятные погодные условия. Билет уже зарезервировали около 600 человек, теперь им, возможно, придется заплатить за свой полет до 250 тысяч долларов.
Вообще очень забавно у них соревнование получается. Вот Безос изначально объявил, что полетит в космос 20 июля. Тут же Брэнсон выступил, что он полетит на 9 дней раньше. Брэнсон заявил, что поднимется...
Слушай, а Илон Маск не поднимется в космос, там, условно, числа 6-го, там,
будет
5-го.
Забавно, да, если он опередит их всех. Брэнсон вот собирается подняться на высоту 90 километров. Безос тут же объявил, что поднимется на 100 километров над землей. Илон Маск вообще улетит, видимо, на все 200.
Значит, да, к Марсу полетит. Что еще? Да, пассажирами вот этого аппарата Безоса станут еще три человека помимо него. Брат бизнесмена Марк, пока неизвестный человек, заплативший за билет 28 миллионов долларов, и 82-летняя астронавтка Олли Фанк. Ну что ж, с нами на связи научный журналист, обозреватель по космосу Михаил Котов. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Как вам вот эта вот самая гонка Безос против Брэнсона и наоборот?
Ну, на самом деле гонка внезапная и вот в последний момент появившаяся, потому что достаточно долго, на самом-то деле, разработка вот этой системы и у Безоса, и у Брэнсона системы суборбитальных полетов, она длится вот уже более 10 лет, и у первого, и у второго. И последний момент, когда, казалось бы, уже и ждать перестали, резко они устроили из этого гонку, а я на 5 дней раньше, а я на 10 дней раньше. Ну, достаточно странно, зато интересно наблюдать, у всех внимание гораздо больше к этому приковано.
И зато акции у них очень сильно выросли на фоне прикованного внимания. А у меня такой вопрос, возможно, немного странный. Вот 82-летняя астронавтка Олли Фанк, насколько это для нее с точки зрения здоровья, насколько это допустимо? Мне кажется, многие удивятся.
Ну, на самом деле, в суборбитальном полете нету чего-то сверхсерьезного, сложного для здорового человека, пусть и 82 лет. То есть, да, там в самом начале будут небольшие перегрузки будут при взлете, Но на самом деле их сравнить можно, там они чуть больше, но сравнить можно в общем и целом с американскими горками, с наиболее серьезными аттракционами. Если Уолли Фанк с хорошим здоровьем подошла к своим 82 годам, с учетом противоперегрузочного кресла, ничего сверхсерьезного не случится. А обратно, обратных перегрузок нет. В отличие от кораблей, которые возвращаются с орбиты, корабль у Джеффа Безоса возвращается обратно при помощи парашюта. С больших скоростей он не сбрасывает свою скорость, поэтому там обратных перегрузок нет. Там просто ничего сложного, они возвращаются на парашюте. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы. Я уверен, что они много раз проверили здоровье Уолли Фанк и практически уверен, что проблем с этим не будет. Тот же 77-летний Джон Гленн, когда он летал в нормальный орбитальный полет, он вполне себе перенес его и туда, и обратно.
Ну и на самом деле, мне бы вот хотелось понять с точки зрения вот, сопоставления вот этих аппаратов, да, у одного капсула, у другого, соответственно, ракетоплан, насколько я понимаю, да?
Ну, космоплан, давайте это так назовем.
А что из них лучше, что из них надежнее, прежде всего?
Я думаю, что вопрос надежности тут очень-очень сложно обсуждать, потому что надежность мы сможем говорить только когда каждый из них совершит определенное количество полетов. Проще явно вариант с космическим кораблем, который возвращается обратно на парашюте у Безоса. Это гораздо быстрее, весь полет занимает 15 минут, не требует ничего дополнительного, ступень вернулась обратно, космический корабль приземлился на парашюте. Поэтому мне кажется, что вот с точки зрения бизнеса вариант Джеффа Безоса, он гораздо проще, удобнее и, скорее всего, дешевле по себестоимости.
Но Брэнсон,
хотя
я так понимаю, везет...
прямой, об этом нет.
Брэнсон везет покатать больше людей, и билет у него подоступнее.
Ну, у Брэнсона билеты подоступнее во многом потому, что он билеты продавать начал достаточно давно, и у него уже есть пул покупателей.
Раннее бронирование, которые... да, то самое пресловутое.
Да, 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 которые забронировали и деньги уже внесли, и эти много лет они, эти деньги, лежат на депозите. Поэтому он не может сейчас отыграть назад и сказать, ребята, это стоит дороже или что-то еще. Тут уже вариантов у него просто нет. А насколько это по себестоимости, я говорю, очень пока сложно сравнить, но вот по ощущениям, по тому, какие технологии используются, вариант Джеффа Безоса, он действительно дешевле.
А вот по поводу ожидающих полетов в космос, около 600 человек зарезервировали, как уже сказал Кирилл, билеты на будущие, предстоящие полеты Брэнсона. Вот когда им, если они уже много лет ждут, когда им, наконец, удастся полететь, и не достигнет ли кто-то из них уже возраста, аналогичного тому, что у Уолли Фанк?
На самом деле это очень-очень сложный вопрос, потому что я как научный журналист вот много лет подряд пишу статьи на тему космического туризма, и почти каждый год, если год только начинается, ты пишешь, ну вот мы надеемся, что в этот год вот сейчас произойдет. И много лет подряд все вроде уже готово, но действительно начала туристических суборбитальных полетов все не было. И вот я надеюсь, что с этого года оно начнется. Насколько регулярными будут полеты, пока непонятно. Тут будет все зависеть от того, опять-таки, насколько у кого удобная система, сколько она будет требовать времени для того, чтобы ее проверить после полета и подготовить к следующему полету. Посмотрим. Я очень надеюсь, что это у них получится сделать на регулярной основе, чтобы там раз в неделю или даже два раза в неделю проводились вот такие суборбитальные запуски.
Все выглядит прекрасно. А мне вот еще по поводу билетов почему-то подумалось. Ну, а если человек ждет долго и так далее, там, со здоровьем проблемы, а потом он вдруг, ну, раз и уходит в мир иной. Можно ли этот билет завещать, я вот подумал.
Ох, а вот это сложный вопрос, я думаю, что...
А мы здесь, понимаете, да, вот как раз и подумали, от чего бы нет-то?
Просто написано мелким шрифтом на этом билете.
Да, читайте внимательно. А что получается у нас с вами, да, пока вот Безос против Брэнсона, а третьи, так сказать, фигуранты, третьи лица, да, могут вмешаться в эту гонку чуть позже, там, я не знаю, и с чем они выйдут?
Ну, смотрите, мы сейчас говорим именно о суборбитальных полетах. То, что делают Роскосмос и Илон Маск, это совсем другая категория, это гораздо дороже, сложнее. Пока третьего вот четко явного на горизонте игрока в суборбитальной лиге нету, чтобы кто-то сказал, что вот тоже почти готово. В России был проект «Космокурс», который, к сожалению, в этом году стало известно о его закрытии. Там примерно похоже на технологию Джеффа Безоса было, но там из-за проблем они закрылись. И, наверное, кроме Безоса и Брэнсона, вот сейчас нету никого, кто в ближайшие там буквально полгода, год-два мог бы выйти и сказать, что он будет третьим, у него есть отработанные технологии. Пока нету.
Михаил, а вот могли бы объяснить для некосмонавтов, чем отличается суборбитальный космический туризм от того, что делают Роскосмос и Илон Маск?
Ну, смотрите, для того, чтобы выйти на орбиту, космический аппарат должен набрать первую космическую скорость, и с ее помощью он выходит на орбиту, то есть он начинает вращаться вокруг нашей Земли, как вращаются все спутники и космические аппараты. Если очень грубо, то космический корабль на орбите, он все время как будто бы падает на Землю, но за счет большой скорости, очень большой скорости первой космической, он промахивается мимо Земли. И вот он находится на орбите. Если орбита у него устойчива, он может там находиться достаточно долго. Суборбитальный полет, особенно тот, который у Джеффа Безоса, эта ракета взлетает вертикально на высоту 100 километров, и космический корабль потом отсоединяется, соответственно, от первой ступени ракеты. Первая ступень возвращается сама, а космический корабль возвращается на парашюте. Он не выходит на орбиту. Он просто поднялся до высоты 100 километров и спустился обратно.
Понятно. Последний вопрос, буквально кратко. Что может помешать полету 11 июля господина Брэнсона?
Надеюсь, что ничего. Ну вот каких-то данных нет. Я надеюсь, что и первый, и второй полеты состоятся. И мы вступим в новую эру суборбитальных туристических полетов.
Любопытно. Будем следить. Спасибо, Михаил. Научный журналист, обозреватель по космосу Михаил Котов был с нами на связи. Анастасия Федосова и Кирилл Гришин работали в студии. Спасибо.